И мы сейчас будем говорить о реинтеграции Донбасса, каким образом это эффективно делать, потому что действительно территории уже, можно говорить о том, что достаточно длительное время оккупированы, и эта работа будет, ну, очень сложной, нужно иметь план. Плана, по крайней мере, ну, такого ясного, выразительного, четкого на данный момент не существует, и у нас в студии заместитель главы политической силы «Альтернатива» Денис Каплунов. Сегодня представители этой политической силы в Киеве презентовали свой вариант плана реинтеграции для Донбасса, о нем и поговорим. Добрый день.
Добрый вечер.
Наверное, стоит начать с того, что в политическую силу «Альтернатива» вошли преимущественно, да, наверное, да, выходцы из как раз из Донецкой и Луганской областей, наверное, преимущественно из оккупированных частей, они переехали в Киев. Ну, то есть мы тут реализуем действительно идею «Киев-Донбасс». Денис, насколько этот план основательный, насколько он комплексный?
Для начала скажу, что к нам, конечно, присоединились переселенцы, но очень много людей, которые живут на территории Донбасса и, в принципе, на Востоке, разделяют наши взгляды и тоже присоединяются к партии. Что же касается плана по Донбассу, ну, мы попытались ответить практически на все сложные вопросы, которые сейчас, в принципе, возникают в обществе о том, каким образом нам уже сейчас начинать работу по возвращению этой территории. Возвращению территории, возвращению людей. И этот план комплексный, в нем, наверное, порядка 10 разделов, которые касаются. Я просто перечислю, что на какие вопросы мы пытались ответить. Во-первых, это восстановление украинской вертикали власти. Как мы будем это делать на Донбассе? Где мы будем искать людей для того, чтобы там осуществлять административную, силовую и управленческую деятельность вертикаль. Это вопрос наказания сепаратистов-коллаборантов, амнистии их, прощения, возможно, за некоторые действия, которые они совершали. Это вопросы собственности, что мы будем делать и как мы будем подтверждать либо возвращать ту собственность, которая была, ну, отжата в некоторых случаях, просто вот таким бандитским путем забрана. В том числе это и вопросы образования. Каким образом мы возвращаем наши вузы, как мы поступаем с преподавателями, которые ведут там, ну, антиукраинскую пропаганду. И мы разбирались, каким же образом нам нужно заниматься экономикой Донбасса, ведь она разрушена фактически, там осталось очень мало предприятий, которые действуют, и очень много вопросов возникает о том, а как это все восстановить после возвращения территории, вообще возможно ли это, либо нам нужно искать какие-то новые пути и создавать новые предприятия, создавать новые условия. Также это вопросы переселенцев в том числе, с которыми сейчас государство, ну, практически не работает. А по последним данным, порядка 50-60% переселенцев, а это, на секундочку, 700 тысяч людей, собираются вернуться на эти территории. И вот мы вот такими разделами, блоками попытались ответить на все эти вопросы, которые я сейчас озвучил. Он, на самом деле, план даже шире, и мы будем его продолжать и углублять. И презентовали сейчас одну часть, но попросили всех партнеров, всех, кто нас слышал, давайте присоединяться, давайте работать. Мы на самом деле не выработали какую-то аксиому по определению верной. Давайте работать, давайте думать, что же еще можно сделать для того, чтобы уже сейчас начинать возвращение этого региона.
Итак, перечень вопросов, на которые вы искали ответы, понятен, но я думаю, что и у меня, и у слушателей, слушательниц, собственно, возникло желание услышать эти ответы. Поэтому я предлагаю, у нас есть в районе 15 минут, пунктиром пробежаться и попытаться, ну, в основных чертах все-таки эти ответы найти. Итак, первое, что вы говорили, это вертикаль власти. Есть Минский процесс, там в законе прописаны определенные моменты о том, что определенная автономия будет в отдельных районах там, Донецкой и Луганской области. С другой стороны, обсуждается идея миротворцев, которые не только военную миссию, там, мандат будут иметь, но, может быть, и будут иметь мандат на гражданскую власть. Как вы это видите?
Тут важно, наверное, оговориться в том плане, что мы исходили из, скажем так, условий, когда украинское государство будет восстанавливать свой суверенитет без оглядки на какие-то договоренности, на минские, какие-то другие договоренности. Они на самом деле не работают уже на протяжении 3,5 лет, показали свою полную неэффективность, и мы при формировании плана исходили из внутренних украинских интересов. Понятно, что, возможно, нам не удастся их реализовать в полной мере. Но мы должны исходить из собственных интересов.
То есть мы сейчас берем за исходную точку, что эти территории возвращены, и мы имеем приблизительно ту ситуацию, которая сейчас на свободных территориях Донбасса.
Совершенно
освобожденных,
верно.
Скажем так.
Совершенно верно, да, вы правы. Поэтому здесь мы считаем, что какая мера по управлению этими территориями. Мы считаем, что нужно ввести временные военно-гражданские администрации, которые будут функционировать на протяжении 3 лет. Этого срока вполне достаточно для того, чтобы подготовить регион к полноценным выборам. Военно-гражданские администрации должны выполнять роль местных советов, поселковых голов и районных администраций. Ну, как это действует сейчас на территории в прифронтовой зоне. Здесь мы столкнемся с рядом сложностей. В первую очередь, это вопрос кадров. Его нужно будет решать. Людей и сейчас довольно мало высококвалифицированных, которые готовы ехать на Донбасс и которые готовы работать и эффективно, скажем так, трудиться. Поэтому мы здесь предлагаем, в первую очередь, рассчитываем на переселенцев, которые вернутся. Мы предлагаем увеличить зарплаты как минимум в 3 раза. То есть людей нужно стимулировать и мотивировать для того, чтобы они переезжали и работали на этих сложных должностях и в сложные времена на самом деле. После того, как 3 года мы восстанавливаем инфраструктуру, мы занимаемся образованием, мы занимаемся всем тем огромным перечнем проблем, которые у нас там сейчас существуют, в том числе экономики, в том числе правом собственности, мы должны прийти к тому, чтобы подготовить общество, дать возможность политическим партиям для свободной конкуренции и для того, чтобы организовать процесс выборов и спустя 3 года провести эти выборы, и таким образом необходимость в функционировании ВЦА либо ВГА она отпадет, и там будет действовать полноценное местное самоуправление. Это то, что касается вертикали власти.
А вот что касается участников, которые будут эту власть избирать или баллотироваться, вы как раз вторым пунктом назвали коллаборантов, что с ними делать. Есть план?
Совершенно.
Коллаборанты же они бывают разные, да? Есть коллаборанты, которые там в числе боевиков участвовали, есть коллаборанты, которые в органах так называемой власти оккупационных администраций работали, есть коллаборанты, которые действительно там продолжали работать в заведениях образования и насаждали действительно антиукраинскую идеологию.
Ну, здесь комплексный вопрос. Мы здесь исходим из следующих позиций. Мы в первую очередь должны наказать тех людей, коллаборантов, сепаратистов, которые брали в руки оружие и которые были готовы его применять. На секундочку, это порядка 35 тысяч человек только в армии. Я не говорю о так называемых органах МГБ и прочих там спецотрядах, либо боевиках, которые были на ранних этапах. Воевали, сейчас там ведут какую-то другую деятельность. В общей сложности это порядка 50 тысяч человек. На данный момент в Украине всего заключенных порядка 44 тысяч. То есть нам уже сейчас нужно готовиться, в том числе подготавливать нашу пенитенциарную систему к тому, что вот приблизительно такое количество людей, если они не сбегут в Россию, если они, каким-то образом еще не уйдут каким-то образом от ответственности, а мы надеемся, что этого не произойдет. То есть вот только военных, и которые стреляли, которые убивали, это порядка 50 тысяч человек.
Смотрите, вы говорите подготовить пенитенциарную систему. Ну, на самом деле, есть же законопроект, разработан о коллаборационизме, так? Наш знакомый Виталий Овчаренко, ветеран АТО, там принимал участие в его разработке, но вот доводилось слышать, что власть не спешит с этим законом вообще поднимать его на, скажем, на прапор или в повестку дня, поскольку это же может оттолкнуть людей, они побоятся, что вот в Украине их ждет покарание, наказание, и поэтому будем, будь что, да, что бы то ни стало, будем сидеть в так называемых ДНР, ЛНР. А если готовить пенитенциарную систему, то это тоже нужно, наверное, делать, не афишируя это.
Ну, тут, понимаете, вопрос где-то спорный. Мы можем какую-то часть наших внутренних задач не афишировать и не говорить об этом. Ну, по крайней мере, тем людям, которые непосредственно мы собираемся наказать, с другой стороны, я думаю, что это для них своего рода очевидно. Но мы не можем их простить. Вот то, что закреплено в Минских соглашениях о том, что идет какая-то повальная амнистия, все прощены, и мы не доводим дело до конца, ну, дело наказания, то мы уже проходили этот этап. Вы, наверное, помните, в 1994 году уже в Донбассе у нас был референдум, на котором поднимались вопросы самоопределения русского языка. В тот момент никто с этими сепаратистами, заигрываниями ничего не сделал. Ровно через 10 лет мы получили Северодонецкий съезд, на котором опять звучали все те же лозунги. До границы с Россией ближе, чем до Киева. Русский язык второй государственный. Мы особенный
Донбасс.
Денис,
продолжим наше общение. Но прежде послушаем слушателя, который у нас к нам дозвонился. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Сергей, Киев, добрый вечер.
Доброго вечера.
Ну вот я слушаю постоянно громадское радио. Там, так сказать, вот на минулом тижне... Кроме того, такая мысль, что 75% населення, які виїхали вот, на контролювану територію України, не збираються повертатися знову в Донбас, тому що вони здесь осіли, прекрасно себе чувствують. Значить, їм образом возвращається 25%. Но ще треба учитися і тот факт, що там, в общем-то, вот эти бойовики местные, вони ж нікому не нужны. Путін офіційно заявив, що говорить, нам своїх бандитів хватает. Как вы думаете, какова будет судьба этих местных боевиков в случае повернення Донбасу в склад Украины? Дякую.
Дякуємо. Питання зрозуміло, так?
Вопрос понятен, да. Вот я говорил о том, что мы разделили, в принципе, на несколько категорий вот тех людей, которые совершали преступления. Мы в плане даже выписали статьи Уголовного кодекса, их можно расширять, рассматривать. И мы говорим о том, что в первую очередь нужно осудить и наказать к реальным срокам людей, которые брали в руки оружие, которые стреляли, которые убивали. Следующая категория – это люди, ну, в первую категорию, кроме этих людей, также нужно отнести тех, кто непосредственно ими управлял. То есть весь государственный аппарат, все силовые структуры, люди, которые, возможно, не брали в руки оружие, но которые управляли теми, кто это делает.
Насколько это реально? Ну вот мы видим Нелю Штепу, освободили, она спокойно себе здравствует на свободе. Мы знаем, что мэр Дружковки
Гнатенко,
оказалось, что он, ну, его тоже подозревали, обвиняли в том, что он в 2014 году симпатизировал боевикам, но он тоже на свободе занимал свой пост. Ну вот теперь выяснилось, что у него паспорт гражданина Российской Федерации, он вроде бы уже несколько недель не появляется в Дружковке, то ли в России находится, то ли где. Ну, то есть, по факту мы видим, что, ну, то ли государство не способно на данный момент наказывать за сепаратизм, то ли, ну, вакуум власти может создаться, и поэтому делают выбор в Киеве все-таки перевоспитать и опереться на тех людей, которые, значит, ну, все-таки составляют реальную, там, определенные силовые группировки на Донбассе.
Ну, я с вами абсолютно согласен. Тема мэров, сепаратистов, она актуальна. Мы ее, кстати, неоднократно поднимали. Недавно были, пытались пойти на прием к главе СБУ для того, чтобы поднять этот вопрос. К сожалению, несмотря на то, что график у Грицака висит, и он должен был принимать вот в эту среду, его на месте не оказалось, и мы разговаривали с рядовым сотрудником. Если мы говорим о позиции государства, то да, я с вами согласен, никто практически не наказан, а те, кто был наказан, сейчас выходят на свободу. Мне кажется, что это связано в первую очередь с тем, что действительно Петру Порошенко на Востоке опираться не на кого, и он в том числе, держа этих людей, этих мэров где-то на крючке уголовных дел, будет в последующем выстраивать свою избирательную кампанию, надеясь на административный ресурс, и ставя им четкие задачи, сколько, там, какой результат нужно им обеспечить. Ну, других каких-то аргументов, почему эти люди, которые предали Украину, ну, на самом деле, мне кажется, их просто нет.
Ну и у нас остается еще несколько минут, поговорим о животрепещущем вопросе собственности. Какие у вас в этом отношении рецепты, планы?
По поводу собственности, вот на протяжении этих 3 или уже 4 лет в Донецке, в Луганске на этой территории совершались, наверное, уже десятки тысяч различных сделок, да, браков и так далее и тому подобное. Мы здесь исходим из того, что нам очень важно зафиксировать и четко понять, что правоотношения, которые были, то есть право собственности и все прочее, на момент оккупации они должны сохраниться за украинскими гражданами вот в таком же виде, в котором они были. Безусловно, там внутри они что-то могли продавать, но мы не можем установить, каким образом это происходило. Были ли эти сделки актуальными? Были ли эти сделки совершены по доброй воле? Поэтому здесь мы считаем, что все отношения, которые касаются прав собственности, должны проходить верификацию повторную. После возвращения Украины люди смогут либо подтвердить, либо оспорить право собственности на те или иные вещи, либо предметы, либо недвижимость. Поскольку мы знаем, как какие-нибудь боевики могли забрать оружие, квартиры, под дулами автомата все это переписать на себя, и украинские граждане, которые владеют этой собственностью, вот недавно ситуация с Корнетом, да, мы все стали свидетелями, когда глава МВД ЛНР живет в доме, который просто захватил. А то, что касается актов...
Это был дом не бывший, но который сейчас он не может пользоваться, президент футбольного клуба «Заря».
Да. То же касается актов гражданского состояния, но мы считаем, что здесь все довольно просто. Если родился ребенок и получил свидетельство о рождении ДНР, так случилось, там родители не могли выехать, либо по каким-то другим причинам, то здесь центры предоставления административных услуг, как они работают сейчас по всей Украине, могли просто в рядовом режиме, человек сдал это удостоверение, получил новое.
Я думаю, что многих мы на самом деле заинтересовали вот этим вот своим пунктирным рассмотрением, определенные штрихи мы очертили. Можно ли где-то в открытых источниках полностью познакомиться с вашим планом?
Да, наш план есть на сайте «Зеркало недели» в колонке Егора Фирсова. Можно, в принципе, вот так и загуглить в таком виде. Он называется «Аксиомы Донбасс, аксиомы реинтеграции». Кроме того, мы его выложим в Фейсбуке и в средствах массовой информации. Вы, в принципе, с ним сможете легко ознакомиться, вбив «Альтернатива», «План по реинтеграции Донбассу» и прочитать буквально все, что мы предложили. И не только прочитать, но и выйти с нами на контакт. Если у вас есть идеи и мысли по этому поводу, то мы всегда готовы к сотрудничеству, готовы послушать, услышать и поработать совместно.
Ну и последний вопрос. Какую часть вы считаете на данный момент самую слабую в этом плане? Где было наиболее трудно дать ответ на возникающие вопросы?
Вы знаете, проще сказать, что вообще было легким. Наверное, ничего. Самый сложный вопрос, на мой взгляд, это и наказание, поскольку он очень тонкий, очень щепетильный, здесь нужно и не отпугнуть, и очень правильно определить ту категорию, которая действительно нуждается в наказании, и ту, которую мы можем по каким-то причинам амнистировать, и ту категорию, например, бизнесменов, которую можно, в принципе, простить и не привлекать никакой ответственности. Очень сложный вопрос — это экономики. К сожалению, мы не коснулись в программе, но он очень сложный, и он требует каких-то очень неординарных шагов, вплоть до создание каких-то технопарков очень маленьких.
Экономика
и так
это
далее,
действительно
да.
Такой многослойный комок проблем, что я даже побоялся, да, действительно, этот вопрос уже затрагивать, нужно отдельно посвятить ему часть программы. Напомню, что у нас в студии был Денис Каплунов, заместитель главы политической силы «Альтернатива». Мы говорили о представленном сегодня плане реинтеграции Донбасса, и на этом...